Добрый день. Сегодня у нас в студии первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Юрьевич Бородай. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый день.
Перед нашим интервью я попытался как-то готовиться, но, честно говоря, не очень понял, что же тебя можно спросить такого, чего ты не ответил Ксении Собчак. Но, тем не менее, жизнь идет.
Так после... Ксения Собчак я не ответил, честно говоря, много чего. Это, на самом деле, было несколько вынужденное интервью, поэтому я не могу сказать, что я был с ней уж до конца откровенен.
Вот, ну, тем не менее, да, соответственно, я подумал, о чем же можно поговорить, и я собрал все многочисленные претензии к твоей персоне, к твоей политической фигуре, которая наша патриотическая общественность, которая является нашими зрителями преданными, да, в общем-то, излагала в качестве претензий к тебе. И, собственно, о этих претензиях я бы хотел поговорить, если ты не возражаешь.
Да, пожалуйста.
Вот. Но начнем с чего-то более такого мирного, что называется, да?
Ну, хорошо.
Вот скажи, да, прошел уже приличный срок с тех пор, как ты перестал занимать посты в Новороссии, да, точнее, в Донецкой Народной Республике.
В Донецкой Народной Республике Новороссии пока нету. Я уже не раз говорил, что это фальстарт. Новороссия, дай бог, будет. Я уверен в том, что она будет. Но сейчас ее пока нету. Есть Донецк и Луганск.
Но, тем не менее, вот как сложилась твоя жизнь? Потому что я слышал разные версии, там, что ты занимаешь какую-то высокую должность в ФСБ. Или ты занимаешь высокую должность в администрации президента под руководством Суркова, да? Скажи, вот чем ты сейчас живешь, чем ты сейчас занимаешься, кто ты сейчас есть?
Я сейчас частное лицо, обустраиваюсь, пытаюсь обустроиться в мирной жизни, только-только это начинаю делать. Никаких должностей не занимаю, соответственно. А ну сейчас, да, еще являюсь таким объектом информационной войны со стороны моего бывшего друга и товарища Игоря Стрелкова. Он же Игорь Гиркин. Действительно являюсь объектом информационной войны.
Война, я прошу прощения, что тебя перебиваю.
Да, конечно.
Информационная война, как мне кажется, может быть между державами. Например, между бывшей Украиной и Россией. Да, это вот видно в картинке СМИ. Как может быть информационная война между двумя людьми, которые не занимают никакие посты сейчас и, в общем, в прошлом являлись близкими друзьями? В чем война-то?
Ну... Игорь Иванович, он же Игорь Всеволодович, считает меня сейчас главным предателем и врагом Новороссии. Это же известно. Он собрал всю свою интернет-шоблу, вот эту вот интернет-общественность, которая за него стоит, могучие диванные войска, и произнес об этом трогательную речь. И, собственно, он давно уже, так сказать, меня всячески клюет в интернете.
А ты можешь рассказать, в чем суть
последнее
проблемы?
Время...
Почему это, вот, как ты называешь это, информационной войной сложилось? Где разошлись ваши пути? Почему вы перестали быть друзьями?
Александр, я попробую все-таки по порядку тогда изложить. Да? Тут ситуация такая. Он, собственно, давно уже нападает. Как только, собственно, появился в Российской Федерации, давно пытается как-то мне вставить какие-то шпильки в интернете. Но сейчас он стал умнее, у него образовался аппарат, пресс-секретарь, советники по всяким медийным вопросам. Они, в принципе, у него еще в Донецке были в большом количестве. Вот. Они ему там советуют, соответственно, да, нападать на меня не впрямую, а уже делать это с помощью каких-то нанятых, так сказать, блогеров, ну, там, его советников, сторонников в разных местах. Я это сейчас вижу, чувствую, довольно забавно, конечно. Как пути разошлись? Да, собственно, они расходились там постепенно. Я действительно Игоря очень ждал. Я ждал, когда он вернется из Славянска. Я чувствовал, что у меня есть определенный, ну, даже я бы не сказал долг, определенные моральные обязательства, поскольку я действительно стоял у истоков его похода в Крым, а потом в Славянск. И, честно говоря, получилось так, что я его, если хотите, привел в эту историю, да, то, в общем, я чувствовал определенные моральные обязательства вытащить его из этой истории и вытащить живым. Поэтому я действительно его очень ждал и, так сказать, надеялся на его приход. Но когда он пришел, выяснилось, что он уже пришел немножко другим человеком, не тем, который заходил в Славянск. Вот. И, собственно, человеком весьма и весьма, на мой взгляд, просто откровенно скажу, психически неадекватным, ну, которого надо было выводить. Поэтому я его выводил, как санитар выводит больного. Это правда, действительно, спору нет. И когда я его вывел в Ростов, уже почувствовал, собственно, большое облегчение, так сказать, искреннее, абсолютно. Это было не мое единственное решение, да, ну, то есть, а вы его выводите, да. Это было решение коллегиальное. Кстати, хочу сказать, что вопреки всяким глупостям товарища Стрелкова, его не Владислав Сурков принимал решение его выводить, совсем не он.
И даже не Кургинян, да?
И даже не Кургинян. Ну, в общем, это все смешно, на самом деле. Детский сад, штаны на лямках. Вот, когда я его вывел, я сбросил с себя этот моральный груз, груз ответственности. Хотя, кстати сказать, несмотря на все его выпады, продолжал, так сказать, как-то действовать в его пользу. Хотя дружба между нами, она как раз вот рухнула в момент вывода. То есть вечером, дай бог памяти, это было, наверное, 13 августа, он еще считал меня своим другом и товарищем и наградил меня именным Стечкиным. Это по стрелковским меркам высокая награда. Вот он мне, так сказать, соответственно, вручал именно Стечкин. Правда, это был мой собственный Стечкин, но он вызвал начальника штаба, тот переписал номер, там Игорь озвучил какие-то прекрасные фразы за там какой-то огромный, не знаю, большой, великий вклад в становление Донецкой Народной Республики, туда-сюда, 5-20, то есть вечером, перед самым нашим совместным выходом, он еще считал, что мой вклад в становление Донецкой Народной Республики очень велик. Но вот, к сожалению, ночью практически все переменилось. Это отдельная смешная история, связанная с арестом Вики-Вики, так называемой, начальницы гуманитарного батальона Стрелкова, который я, по мнению Стрелкова, должен был освободить, поскольку он сам это сделать не смог, несмотря на то, что собрал огромную толпу вооруженных людей, но они просто не выполнили его приказа. Это был, собственно, конец наших просто дружеских отношений. Кстати, несмотря на это, уже оказавшись в Москве, я всячески пытался помочь Игорю Ивановичу Стрелкову, не побоюсь этого слова, получить заслуженные, в общем-то, им лавры. Да, то есть я ходил по всяким кабинетам, естественно, я не мог настаивать, а мог только уговаривать, советовать, консультировать. Да? Ну, в рамках своих профессиональных обязанностей, я бы так сказал, в рамках, так сказать, собственной компетенции. Да? И предлагать разного рода серьезным людям как-то отметить вклад Игоря Ивановича Стрелкова, да, в, так сказать, становление Донецкой Народной Республики, в то дело, которое, я считаю, он действительно сделал не только для Донецка, но и для России. Тут же вопросов нет, вклад очевиден, да? Мужество и героизм тоже проявленные при обороне Славянска, тоже по-своему очевидно. То, что он потом слегка рехнулся, ну, дело житейское, бывает. Все сходят с ума, в том числе и героические солдаты. Ну, вот я пытался все это сделать, я всячески уговаривал, так сказать, аргументировал. Приводил рациональный аргумент. В частности, говорил, так сказать, приводил такой, говорил, что смотрите, вот парень сидит, он же страшно всего этого хочет, он страшно ждал этого всего. Вот он пока сидит тихо, а если вы ничего не дадите, то в какой-то момент сорвется и начнет орать громко и противно. И вам будет, так сказать, не очень сладко от этого крика. Ну, начальственные люди кивали головами, говорили, да, да, да. Ну да, мы разберемся. В конце концов, я дошел до, так сказать, очень серьезного кабинета, поговорил на эту тему. Мне было сказано, да, да, разберемся, все будет решено. Я сказал, когда, набрался наглости, так сказать. Хозяин кабинета на меня посмотрел не слишком-то одобрительно. Ну, кто я такой, чтобы такие вопросы задавать? Ну, тем не менее, ответил, ну, неделя, говорит. Я вышел удовлетворенный, неделя, нормально. Ну, что произошло дальше? Прошло 2 дня, и широко открытый рот Игоря Всеволодовича открылся еще шире. То есть, как из него и полилось это все, и Новороссию сдали, и Сурков предатель, и мы с Сурковым ее распилили. Кстати, ни одного факта распила Игорь Иванович пока
предоставить нам не сумел. Несмотря на ваши... как бы старые добрые дружеские отношения, я знаю,
что... Я все-таки докончу, да, просто потом я хочу сказать, что я имел довольно, наверное, бледный вид, когда зашел через некоторое время в тот же кабинет, и хозяин кабинета на меня посмотрел и сказал, ну и что твой Стрелков? В то время это еще был мой Стрелков.
Ну вот я...
Мне ответить было тогда нечего.
Хотел задать вопрос. Несмотря на вашу многолетнюю, да, там, больше 10 лет уже знакомы, да?
Да, почти 20.
Дружба, да.
Мы считали в какой-то момент. Наверное, почему Игорь с 95-го или 96-го.
Почему Игорь Иванович выбрал тебя мишенью своих, скажем так, негативных посылов этих? Почему именно ты? Если вот оставить за рамками там частные случаи там, с Вика-Виками и прочие там, несогласованности, которые всегда бывают на войне.
Да, это
вернувшись в Москву, случай. Почему это происходит?
То в какой-то момент он выбрал, собственно, не меня, а основную мишень, да, а Владислава Юрьевича Суркова, помощника президента Российской Федерации. Да, я напомню, что он прежде всего сделал это, а меня всего лишь записал в его свиту, подстилки там, и все прочее. Да? Начал рассказывать о том, как я гулял с ним там, в обществе 60 человек.
На собственном дне рождения, я отмечу, да, я помню этот
Не-не-не, посыл. Там были разные варианты. Отмечал победу в качестве Минских соглашений. Надо сказать, что действительно был деловой обед, который состоялся в час дня. Там присутствовало 9 или 10 человек, из них, соответственно, по 2 человека от ДНР и ЛНР. Я, соответственно, также от ДНР, третий, да, был, поскольку тогда занимал официальную должность Донецкой Народной Республики. И присутствовало еще 4 или 5 государственных чиновников, в числе которых был Владислав Сурков. Да, был обед. 60 человек и гулянки никакой не было. Это был короткий деловой обед, продолжавшийся 1,5 часа. А вот насчет 60 человек, это о качестве информаторов Игоря Светлановича. Дело в том, что обед происходил в ресторане, который находится в Сити на 60-м этаже. Я думаю, что оттуда и взялись 60 человек знаменитые. Ну и все прочее, вот весь этот прочий трендеж, он примерно такого же качества, честно говоря, да? Так сказать, одна баба сказала.
Как ты считаешь, вот в завершении, так сказать, этого вопроса, вот общий вектор, скажем так, политики, о котором ты знаешь гораздо больше меня, и я думаю, что рядового нашего зрителя тоже. Россия, она помогает Новороссии или она не дает ей состояться? Почему ты назвал это фальстартом?
Потому что Новороссия, да, имеет смысл как федеративное государство тогда, когда в Новороссию войдут и другие народные республики. Тогда, когда, более того, территория нынешних народных республик, Донецкой и Луганской народных республик, реально контролируемая территория, совпадет с территорией Донецкой и Луганских областей. Сейчас мы имеем там 30 с небольшим процентов от Луганской области и ну, около 50 от Донецкой. То есть фактически сейчас это довольно, ну как сказать, довольно значительные, конечно, но при всем том их можно назвать и довольно куцами, куски Донбасса, территории Донбасса. Вот когда все-таки Новороссия, а я думаю, что этот я не буду это называть проектом, да? Когда это государство состоится, когда нынешняя вот оставшаяся Украина распадется и Новороссия обретет свои контуры, тогда будет смысл создавать общее новороссийское правительство. И туда будут входить и Одесская, и Херсонская, и Харьковская, да и другие народные республики.
Но тем не менее, вот общий вектор политики, как ты считаешь, каков он сейчас?
Общий вектор политики
России, я имею в виду.
Естественно. Россия поддерживает народ Донбасса, но Россия при всем при том официально не признает ни Донецкую, ни Луганскую народные республики. Но народ Донбасса, его право на жизнь, его право на то, ну, чтобы свою жизнь выбирать самим, Российская Федерация как государство поддерживает. Конечно, Российская Федерация находится в сложном очень положении по отношению к иным мировым державам, которые всячески на Российскую Федерацию давят, для того, чтобы Российская Федерация, если угодно, вот, я употреблю этот термин, Новороссию слила. Но этого не происходит, и я уверен в том, что этого не произойдет.
Такой вопрос, немножко не относящийся к ситуации. А вот личное отношение какое? Тебе вот не жалко вашей дружбы многолетней? Вот, ты знаешь, что ты об этом думаешь?
Ты знаешь, Саш, мне жалко и многолетней дружбы. Мне жалко и Игорька. Вот. Мне жалко в данном случае себя, потому что я друга потерял. Я знаю, что меня сейчас в интернете многие обвиняют в том, что я Стрелкова предал. Вы знаете, я считаю по-другому.
С дивана виднее, Саша, я тебе напомню.
С дивана, конечно, виднее. Я считаю, что Стрелков предал нашу дружбу. А я даже уже, когда наша дружба была предана, все-таки пытался ему хоть в чем-то помогать. Вот. Несмотря на это. Мне жалко, на самом деле, кроме всего прочего, мифа, который удалось об Игоре Ивановиче создать, об былинном русском богатыре, 2 метра ростом, косая сажень в плечах, защитники, серых, угнетенных, бескорыстном офицере. Это человек, который накопил за время своего пребывания там, на территории, огромный потенциал, который он, благодаря тому, что он просто, честно говоря, унылый дурак в области политики, слил за несколько пошлых пресс-конференций. Вот просто слил и растворил в ничто. Вокруг него ходит какой-то хоровод его же полизов. Ну, я ему это 100 раз говорил, да, что он любит тех людей, которые активно лижут ему задницу. Вот этот коллектив людей за ним ходит, задницу ему лижет, он от этого приходит в восторг и продолжает сливать себя сам. И продолжает сам себя закапывать в политическую, надеюсь, только в политическую могилу.
Еще
очень обидно.
Личный вопрос. Обидно, а возможно ли возврат? Вы сможете, может быть, в какой-то ситуации помириться, да? И все вот это забыть, как страшный сон?
Я так не думаю.
То есть, ну, некий моральный Рубикон перейден уже,
да? На мой взгляд, да. Совершенно определенно. Мне его жалко. Действительно, мне жалко Игоря Стрелкова. Но возврата к прошлой дружбе уже никакого быть не может. Я действительно искренне сожалею о нем. Ведь не Игорь Стрелков, а, собственно, Игорь Гиркин, настоящий Игорь Гиркин, по-своему очень интересный, неплохой, талантливый человек. Ну, что же я могу поделать? Он изменился, он заболел, честно говоря, это факт. Он психически болен на сегодняшний день.
Довольно это серьезно. Очень тяжело слышать, потому что вот для нас, да, для людей, скажем так, с патриотическими убеждениями, Игорь Иванович Стрелков, ну, являлся и является, да, для многих до сих пор такой иконой сопротивления.
Да он бы и являлся этой иконой, честно говоря, да, вот сейчас я немножко буду горячиться, являлся бы он этой иконой, да, и слава богу, все было бы, если бы он догадался бы хотя бы немного помолчать, если бы он слушался советов людей, которые его знают много лет и ему желают исключительно добра. Но Игорь Иванович несло, он страшно обиделся на всех. Ему страшно хотелось генеральских штанов с лампасами, погонов, саблей и всего прочего. Он на это искренне рассчитывал, и он жутко обиделся. И обиженный Игорь Иванович – это страшное зрелище. Вот, пожалуйста, мы его сейчас наблюдаем. Вот сейчас он докатился до того, что стал начальником по гуманитарке. И раздает медальки. О, вопрос, кстати, о наградах. Вот сейчас чем занимается Игорь Иванович Стрелков? Медали раздает. Какие? За Донецкую Народную Республику. Он кто? Частное лицо, которое все свои полномочия потеряло, дай бог памяти, 12 июля 2014 года. Ой, извините, 12 августа. Давно уже, короче, потеряло. Все медали и ордена, которые он сейчас раздает, это медали и ордена от частного лица. В принципе, Саш, ты их можешь раздавать с таким же успехом. Я их могу раздавать. Да любой, собственно, москвич или не москвич может их раздавать с точно таким же успехом. Настоящие награды Донецкой Республики могут раздавать должностные лица Донецкой Народной Республики, которыми ни ты, ни я, ни Гиркин не являемся. Ну, в общем, это довольно очевидный факт. Но с точки зрения, наверное, политтехнологии, Игорь Всеволодович у нас, наверное, прав. То есть каждому, кому он даст медальку, тот, по идее, должен становиться его сторонником. Ярым. Ну, это же смешно. Это детский сад. Это игры такие, да? Начиная от вот этих всех какашек из темноты в интернете, кончая раздачей медалек. Ну, чем человек занимается? Он себе такую колоссальную славу создал. Реальную. Он действительно защищал Славянск. Он был первым. Он вошел. Он удержал. Он молодец. Он герой. И вот так себя, пардон, в унитаз слить, причем самостоятельно. Его никто специально не сливал, его все поддерживали, все этот пузырь надували, все его не трогали, холили, лелеяли. И вот теперь он в результате оказался один, ну я вот клевретов-то не считаю, там всяких колонель Касадов и прочих, так сказать, замечательных мальчишек из интернета. Он реально остался один. Но даже те люди, которые его финансово поддерживали, они от него сейчас отказались. И он остался... Ну, один. Я не считаю, что вот эта свита прихлебателей, пресс-секретари, блогеры, какие-то женщины сумасшедшие, что это все, в общем, какое-то его серьезное окружение. А, я прошу прощения, есть там один человек, который с ним ходит на пресс-конференции, мне его жалко, у него лицо какое-то перекошенное, но я его хорошо понимаю. Это Женя, прапор, хороший мужик, настоящий, верный, до конца Игорь Ивановичу. Это достойная позиция. Что бы ни творил Игорь Иванович, Женя будет с ним. Я его понимаю, мне его тоже очень искренне жаль. Поэтому даже не пытаюсь с ним коммуницировать, не контактировать, потому что понимаю, что Женька свою позицию выбрал. И несмотря на все то, что он на самом деле все хорошо знает, про Игоря Всеволодовича Гиркина и про Игоря Ивановича Стрелкова, и все понимают.
Оставим немножко в покое до этого неприятную, безусловно, ситуацию с конфликтом старых друзей. Это всегда неприятно, это некрасиво. Я тебе обещал транслировать претензии, скажем так, пользователей. Да, вот одна из них, как называется. А тебе вменяется в вину то, что ты человек Суркова, и вместе с Сурковым вы дружно слили Новороссию, перед этим распилив. Да? Соответственно, вот у меня вопрос. Насколько действительно в этой всей ситуации с Новороссией задействован Стрелков? Насколько вы вместе там общались? Там,
ну, Сурков. Знаю. Сурков, наверное.
Сурков, конечно.
Да. Ну, конечно, он задействован. Это старшее должностное лицо Российской Федерации, которое занимается этой проблематикой. Да? Главнее у него должностного лица, который на сегодняшний день непосредственно занимается именно этой проблематикой, нет. Конечно, он задействован. И, конечно, я, будучи премьер-министром Донецкой Народной Республики, а потом генеральным советником правительства Донецкой Народной Республики в статусе первого вице-премьера, естественно, я общался и с Владиславом Сурковым, и с его подчиненными. Было бы нелепо и странно, если бы я с ними не общался. Уж они, собственно, для меня, в частности, вот они были старшими должностными лицами, которые представляют Российскую Федерацию. Напомню, что Донецкая Народная Республика никогда не ставила своей целью изолироваться себя от Российской Федерации. Наоборот, Донецкая Народная Республика ставила своей целью, да, так сказать, важнейшей политической целью, всячески приблизиться к Российской Федерации. Поэтому, естественно, контакты с Владиславом Сурковым у меня были рабочие, деловые контакты. Вполне себе.
Я спрашиваю напрямую, насколько оправданы претензии в вашей работе по сливу, да? По сливу Новороссии.
А я хочу
спросить. Немножко разверну вопрос.
Да, вот слив в чем? Есть
расплив, я могу сказать.
Ни одного факта нет. А в чем слив?
Слив в том, что, например, на определенном этапе боевых действий, там, в конце августа, например, да, наступление было приостановлено, потом были заключены Минские соглашения, что Новороссия могла вот в тот самый момент, по мнению, опять же, я транслирую не свое мнение, я тебе транслирую из интернета претензии к тебе, что Новороссия могла развернуться в Большую Новороссию, но по велению Суркова, соответственно, это дело было прекращено, и вот наступили Минские соглашения.
Вы знаете, я отвечу на это очень просто, да? Владислав Сурков очень многим представляется каким-то страшным демиургом. Да? Я напоминаю, что он госчиновник, он помощник президента Российской Федерации. Он непосредственно, регулярно отчитывается президенту Российской Федерации о своих действиях. Игорь Иванович Стрелков в очередном своем вот этом фуфлометстве, да, пытается нам представить следующую картину. Что есть Путин, которого он любит, почитает и которого считает он официально. Ну, делает вид, что считает его защитником Новороссии. Что вот этот защитник Новороссии, Владимир Владимирович Путин, наш президент, вызывает к себе Суркова и говорит: делай, Владислав Сурков, Новороссии добро, делай добро. А Владислав Сурков, так сказать, выходит из его кабинета, ну, естественно, стуча копытами и распространяя запах серы, идет в свой кабинет, там собирает свою команду, значит, сатанистов, заброшенных в администрацию президента, прямо, видимо, из недр ада. И это, значит, команда сатанистов делает Новороссии зло. Да? Ну, это такая вот такое представление о добром царе и плохих боярах, которое находится на уровне учебника, там, советского учебника истории для младших классов.
Несколько сотрудников.
Ну, говорят, формула, да. Да? То есть пытаться развести помощника президента и президента, сделать вид, что, ну, так сказать, естественно, наш президент вообще ничего не знает о том, что творит его непосредственный подчиненный. Ну, на мой взгляд, это сильно отдает бредом. Ну, так сказать, этот бред, как всегда, на совести Игоря Ивановича и его, на мой взгляд, по большей части не очень вменяемых нынешних соратников.
Ну, как показывает практика, бредом удобно объяснить любые причины ситуации, которую не понимаешь до конца.
Ну да, да. А почему, кто сказал, что ситуация должна быть до конца очевидна или до конца очевидна всем? Но, по сути дела, для меня вот абсолютно ясно, что у нас все серьезные политические решения относительно Новороссии принимаются прежде всего первым лицом государства. А Владислав Сурков, таковым не являясь, при всех своих личностных характеристиках является государственным чиновником прежде всего. Да, он такой яркий человек, харизматичный, обращает на себя внимание, в отличие от многих других чиновников Российской Федерации, которые, как правило, представляют довольно такое серенькое и унылое зрелище, не возбуждают ярких эмоций у публики. А вот Владислав Сурков, он не такой, да. внимание на себя обращает. Но тем не менее, при всем при этом, он прежде всего государственный чиновник, который выполняет волю, то, что называется, пославшего его президента. Пославшего не в переносном смысле слова, а в прямом, пославшего заниматься этой проблематикой. Вот, собственно, и все. Я общался с Сурковым, да, конечно. Было бы очень странно, если бы этого не делал. В его команду я не входил. Государственным чиновником Российской Федерации не являюсь. Предложение стать таковым не получал. Соответственно, сейчас, примерно уже, наверное, около месяца, я не являюсь, соответственно, государственным чиновником Донецкой Народной Республики. Этого непризнанного, но все-таки государства. Поскольку я им не являюсь, соответственно, никаких контактов с Владиславом Сурковым я не поддерживаю. В них иссякла служебная необходимость. Вот и все. А все остальное про то, что я вхожу в контакт, про то, что я там вместе пилю Новороссию, про то, что я... что там еще? А про то, что я сделаю долгую условную карьеру его подстилки. Вот это все такая хиния, бред сивой кобылы, что, честно говоря, слушать все это тошно становится.
Последний вопрос в нашей такой непростой беседе, скажем прямо. Скажи мне, как ты видишь вот прогноз там на ближайший год для ДНР и ЛНР?
На год я прогнозы воздержусь сделать, это очень сложная история. Честно говоря, я просто думаю, что в ближайшие месяцы, в зимние месяцы, существенной интенсификации боевых действий не будет. Дело в том, что украинская сторона, во-первых, сама не очень в состоянии воевать. Там на той стороне дикий бардак. Да? И, в общем, воевать у них нету по существу никакой серьезной возможности. У них была возможность вот в эти осенние дни нанести один решительный удар, попытаться разбить нашу армию, но они этого уже не сделали, попытка уже осталась, в общем, неосуществленной. Я думаю, что сейчас они удары уже не нанесут. Соответственно, второй для них путь – это все время беспокоить, на самом деле, жителей республик. Беспокоить их как? Обстрелами, экономической блокадой, ну, всем, чем могут. Делать так, чтобы жизнь в Донецке.
Отменять пенсии, например.
Ну да, естественно, любыми мерами финансовой блокады. Вот. Короче, их задача делать так, чтобы жизнь в Донецке и Луганске была бы все менее и менее выносимой, все менее и менее мирной, становилась бы все более и более тяжелой со всех точек зрения. Они постараются это сделать и постараются сделать так, чтобы просто обычный народ, народ населения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики перестали бы поддерживать свои правительства. Ну, с другой стороны, у самих наших противников ситуация примерно аналогичная. У них экономический кризис, у них коллапс. Им некуда деть все эти бесконечные батальонные части, которые они набрали. Так что эти месяцы будут месяцами соревнования. Кто в смысле экономики, если кто в смысле организации обычной, простой бытовой жизни людей выдержит. Донецкая Народная Республика или Украина. Луганская Народная Республика или Украина. Может быть, к весне Украина развалится, а Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика не развалится, а выживут и будут продолжать жить дальше. Тогда уже будет совсем другая ситуация.
Я обещал,
что... Тогда может реализоваться и проект «Новороссия».
Этот вопрос будет последним, но тем не менее, вопрос, который я должен тебе задать. Ты вернешься в «Новороссию»?
Вот этот вопрос, на который мне, конечно, сейчас, ну, с некоторой точки зрения, да, не очень хочется отвечать. Но, конечно, я не считаю проект завершенным. Я сформулирую, пожалуй, так. Я не считаю для себя весь этот проект завершенным.
Спасибо за непростую, острую во многом и очень тяжелую беседу. Я надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим.
Ну, спасибо. Надеюсь.
До свидания.